Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Дорогие друзья, у микрофона я, Анастасия Аношко. Дело в том, что тут у нас такие новости прилетают на ленту, что тут не то, чтобы это, что вы могли пропустить, а тут то, чего вы еще просто не знали. Байден не жалеет о высказывании о российском президенте, говорит Белый дом. Сейчас я вижу это сообщение уже, так сказать, переведенным на русский язык. Вот, это короткое сообщение на лентах от РИА Новостей, то есть без подробностей, откуда это пришло, каким образом они это сказали, там, депешу прислали, или, может быть, это интервью какое-то встречное. В то же время я должна сказать, что наш президент Владимир Путин, он, во-первых, посетил сегодня, посетил концерт в Лужниках и там держал речь, и я так понимаю, что это тут, наверное, после, а может быть, незадолго до его снимают, может быть, после концерта. Я вам сейчас дам звук, вот микрофон, этот самый динамик направлю на микрофон, и вы послушайте. Путин предложил встречу Байдену в прямом эфире. Такой вот стрим совместный.
Я не откладывал это в долгий ящик. Я на выходные хочу съездить в тайгу немножко там отдохнуть. А так можно было бы или завтра, либо, скажем, в понедельник. Пожалуйста, мы готовы в любое удобное для американской стороны время. Я вот прямо сейчас после нашего разговора дам соответствующее поручение Министерства иностранных дел.
Спасибо. Вот так. Я сейчас это, значит, я надеюсь, было хорошо слышно, значит, либо в пятницу, то есть завтра, либо в понедельник Владимир Владимирович Путин предлагает встречу в прямом эфире с Джо Байденом. И МИДу поручение вот дано уже было, можно сказать, да, так, через прямой эфир. И интересно, значит, он где-то отдохнет в тайгу, а я тут некоторое время назад узнала, что мы и есть в тайге. Вот если вы когда-нибудь задумывались, как называется наша зона, где мы с вами находимся, вот Петербург, Москва, вот эта вся средняя полоса, это тайга, на самом деле, по большому счету. Ну и отлично. Так, да, и вот, значит, что, Белый дом, дальше двоеточие, США продолжают считать дипломатию первостепенным инструментом в отношениях с Российской Федерацией. Так, уже помягче пошли заявления, не то, что там Джо Байден не жалеет. Ну, мог бы и пожалеть. Ему-то как раз, может быть, и пристало, потому что он известный, значит, такой человек в том смысле, что он и заговаривается, там время от времени там забывает какие-то важные вещи. И вообще много вопросов возникает, да, когда вот смотришь на то, что вот есть элиты, да, там есть какие-то вот фигуры, и насколько они... Бывает, что соответствует. Ну, Путин о Байдене. Да, ну тут, значит, расширения пошли по поводу вот этого того, что мы сейчас с вами прослушали, предложение не пикироваться заочно. Вот, Владимир Владимирович не любит, наверное, я думаю, таких всяких за спиной, так сказать, переговоров. Но посмотрим, что будет. Я вам обязуюсь в любом случае в течение этого часа ближайшего зачитывать, если что-то такое... новая появится, какая-нибудь новая там радикальная информация, то обязательно я вам зачитаю. У меня есть еще, кстати, одна вещь, которую я хотела, значит, дорогим товарищам родителям рассказать. Внеучебные успехи, еще тоже с ленты новостей, то есть это еще не успело появиться ни в каких газетах, ни в каких телеграм-каналах, только чуть позже, через полчасика, хотя все редакторы уже, большинство редакторов всех уже ушли, значит, спать, и завтра утром только придут и будут это все расписывать. Внеучебные успехи должны быть учтены при выставлении школьных оценок. Минпросвет об этом говорит, что сейчас, на самом деле, у нас только 11-9 класс, в общем, как-то при выставлении оценок там как-то учитываются внешкольные успехи. То есть чем ребенок занимается? Но я должна сказать, что замеры по больнице московские, по крайней мере, школы делают и без того. То есть и в детском саду ты пишешь в анкете, куда ходит ребенок, на какие кружки, если он ходит, то куда. Ну, это все так от руки, это я так думаю, что никто не проверяет эту информацию, но ее зачем-то собирают. То же самое происходит, когда ты школьников ведешь в школу, и там на родительском собрании когда они еще были офлайновыми, значит, раздавали такую штуку. В этом году уже никто ничего не заполнял, но вот это будет учитываться, то есть это будет стимулом для школьников для того, чтобы как бы не только бояться экзаменов, вот тут так и сказано, да, чтобы это будет их стимулировать развиваться там не, помимо школьной программы. Есть варианты, мы сегодня обсуждаем, связанные с тем, что нужно максимально учитывать внеучебные достижения школьника, всю траекторию обучения и результаты не только 11 и 9 класса, и задача, чтобы ребенок хотел больше учиться и хотел получать знания. А экзамены, это было бы само собой разумеющимся, сказал Сергей Кравцов. Он добавил, что видит задачу в том, чтобы давать возможности школьникам показывать себя во внеучебных достижениях, а также учитывать, ну, это, в общем, повторение того же самого, масло масляное. Вот такая вот история. То есть, может быть, начнут как-то это делать. Ну, интересно, как это будет выглядеть. Посмотрим, может быть, как-то, может быть, в дневник все это записывать и так далее. Путин затроллит Байдена, даже не сомневаюсь, пишет Фанта нам через Телеграм. Да, друзья, я напоминаю, у нас Телеграм-канал «Говорит МСК-бот», это латинскими буквами вы пишете в Телеграме, и можете таким образом присоединяться к такому специальному боту, это чатик такой, который вы будете видеть. Там вся информация о радиостанции прикреплена сверху, и вы можете отправлять сообщения, я их все вижу, вижу, вижу и буду читать. Если нет Телеграма, пишем на СМС, если есть что сказать. Плюс 7-925-88-88-94-8. А что сейчас в тайге делать, Григорий, Санкт-Петербурга? Слушайте, а там так, не знаю, там снег-то еще не сошел. Сейчас, кстати, половодье, вот будет начинаться, все будет таять и так далее. А что делать? Ну, все то же самое, ну что, ну, погулять, не знаю, просто, знаете, ну, что надо человеку от суеты отдохнуть, просто в баню сходить, я не знаю, просто погулять. Почему обязательно надо что-то делать? Шашлыки тебе пожарят кто-нибудь там на дворе, вот, и все. Шашлыков поесть, классно же, уже не так холодно, можно не мороз. А где наша Капитан Америка? Что-то ее не видать. Кто? Это я? Вы имеете в виду меня? Так, друзья, значит, тема, которую я хотела с вами сегодня вот на эти полчаса взять, на самом деле, это тема авторитетов. Сейчас расскажу, почему. А во второй половине, сразу предупреждаю, будет история про бродячих вот этих вот безнадзорных собак. Мы вызваниваем Олега Сироту, который становится такой, ну, он уже стал такой полноценной медийной личностью. Это фермер, который производит собственный сыр, как бы пытаясь отвечать санкциям и так далее. И у него это получается. И он общественник, он вот был вчера на заседании общественной палаты, но оно было вечером вчера, поэтому мы вчера не могли еще, как бы не было результата. Вчера эта общественная палата прозаседала по инициативе депутатов Госдумы. Они разбирали, что нужно сделать, почему бродячие безнадзорные собаки бросаются, нападают на людей. Уже невозможно игнорировать эти сообщения. И как бы как бороться с этой проблемой. И действующее законодательство, действующее, ну, не только законодательство, но вообще все, что действует, оно не работает. Вот вопрос был такой. И там очень интересное завихрение в обсуждениях. Вот мы, но об этом мы будем говорить во второй половине часа. Приготовьте ваши руки, ваши пальцы, чтобы писать сообщение, может быть, даже позвонить в эфир. А вот что про авторитеты я хотела вам рассказать. Слышали ли вы про такую писательницу Гузель Яхину? Ну, наверняка слышали, она на самом деле большая такая личность, она и лауреат премий больших, большая книга премия есть, есть премия «Ясная поляна», и ее роман самый известный «Зулейха открывает глаза», наверное, да, такой самый нашумевший, о раскулачивании 30-х годов. На основании этой книги фильм был снят, опубликован роман был в 2015 году. И, по-моему, даже когда-то, помните вот эти диктанты, всероссийский диктант, или как он называется, вот там фрагмент из этого произведения были там взяты и вообще... Она, значит, известный, признанный человек. И вот у нее выходит книга накануне у нас, марта 2021 года. По-моему, 10 марта она вышла и была представлена. Называется «Эшелон на Самарканд». Посвящена эта книга, она рассказывает о спасении 500 детей из голодающего Поволжья. Сюжет там такой. Действие происходит в 2023 году. Это один из так называемых поездов Дзержинского. Он везет детей голодающего Поволжья, значит, на юг. Эшелон следует из Казани в Самарканд. Им командует юный ветеран гражданской войны. И там еще, ну и так далее. Там начинаются, значит, сюжеты. Роман основан на документальных источниках. ну, заявляется, по крайней мере, это автором, трудах историков, письмах крестьян, внутриведомственной переписке ЧК, документах из детских домов и приемников, газетах, на мемуарных книгах, на воспоминаниях тех людей, которые сами и занимались беспризорниками, и кто занимался ликвидацией голода. Это с одной стороны у нас с вами. А с другой стороны, значит, все это начинается, презентуется, и вдруг... И как бы из ниоткуда, на самом деле, этот человек все время был, жил и где-то был рядом, возникает историк Григорий Цыденков. Он живет в Самаре, он известный ученый, известный вот, ну, в своих там вот, он краевед, он известный местный исследователь, который там ходит по тоже, значит, по архивам, по библиотекам, собирает данные. И он, оказывается, публиковал в ЖЖ еще во времена, те времена, когда ЖЖ был жив, я так понимаю, что это, да, там до 2010 года, наверное, тоже истории о детях, которые были эвакуированы на юг. Но там другие поезда из других городов. Но, тем не менее, значит, и он посмотрел интервью Гузели Яхиной в пресс-центре ТАСС и решил... что весь роман его состоит из компиляции и пересказа с минимальными изменениями публикации его же блога в ЖЖ. То есть обвинил Гузель Яхину в плагиате. За основу, значит, была, как он считает, взята практически без изменений публикации «Побывать в шкуре уполномоченного по сопровождению голодающих детей в эвакуации». Это в кавычках. Ну, он дает ссылку на этот пост свой в ЖЖ давний. Значит, он говорит, что она только там города переименовала и все остальное. Значит, второе, взята серия публикаций о придуманном мною сценарии. Значит, отсюда взят материал о подробностях типовой эвакуации. Вот отсюда то взято, то отсюда. Гузель Яхина уже успела ответить в публичном поле на эти обвинения, что ну как он мог, ну как можно обвинять в плагиате, если ты еще не прочел книгу, вот, а ты просто основываешься на рассказе автора в презентационном, когда там в пресс-центре ТАСС ты только представляешь эту книгу. Вот, и дальше начинается. Ну, поскольку Гузель Яхина все-таки не историк, она писатель, она указывает там список литературы, он там занимает две страницы. Вот, много это или мало, да, для такого произведения. Все-таки это художественное произведение. И начинается пикировка. У них там была возможность для примирения. То есть каждый указывал в конце своих публичных ответов, что он, значит, ну вот, признает вклад, ну, по крайней мере, Гузель Яхина признавала вклад Цыденкова в дело развития исторической науки и так далее. И возникает вопрос. И дальше, понимаете, да, то есть в социальных сетях разворачивается дискуссия, у Яхины больше там подписчиков и так далее, да, возникает вопрос веса, публичного веса. И мы не знаем, на самом деле, да, мы с вами, вот мы не читали ни ЖЖ Цыденкова, ни произведения Гузель Яхиной. Хотя если кто-то уже успел прочесть, все-таки книга уже там в продаже, я не знаю, сколько-то дней уже можно было успеть. У кого дел мало, тот успевает, наверное, книги читать какие-то. Вот, она там и в электронном, и в каком хочешь виде, да, продается. Вы можете написать, очень интересно было бы услышать. Но вот мы с вами не знаем, как дело-то на самом деле было, откуда там, кто материал брал. И вот у меня к вам вопрос. Разразилась дискуссия на тему, может ли менее известный человек упрекать там более известного человека в плагиате, например. Вот такой вопрос. Как бы, мол, кто ты такой? Или ты решил попиариться за счет более известного имени, так-то сидел Цыденко в своей Самаре, никто тебя не знал, никто тебя не читал. Ты, конечно, важным делом занимался, интересным, там, вот такой-то отрывок истории следуешь, там, пытаешься восстановить картину, что, куда, кто, как, каким образом там попал, кто что сделал. А на самом-то деле, знаете, тебя никто не знал. А вот Гузель-то Яхина, она вот признанный авторитет. И как вот, можно ли, нужно ли, да, он, я посмотрела его дальнейшее, мы нашли его в Фейсбуке, у него немного изменено имя, поэтому найти его не так просто, вот, он там 2F на конце ставит, и я вижу, что он, значит, никакого примирения между ними не будет, никакой лучшей рекламы роману, конечно, я себе представить не могу, я даже подумала, честно, что, может быть, это какая-то спланированная акция, но он говорит, так, мне уже, значит, присылали Я не знаю, купил ли он книгу, я очень сильно сомневаюсь в этом, этот Цыденков. Но он уже пишет, что для того, чтобы разбирать все ляпы, то есть он как историк решил, значит, разобраться все-таки, значит, поскольку примирение невозможно, чтобы разобрать все ляпы, это надо нанимать целую команду. У меня, говорит он, времени нет, у меня лекция. Он, кстати, мы его приглашали сегодня в эфир к нам, но он отказался, потому что, ну, сославшись на занятость. Вот у него там лекции, поэтому он не мог. Мне было интересно услышать, да, как вот у него аргументация, почему это важно, почему это плагиат ли, увидел ли, нашел ли он какие-то вставленные куски, потому что если он найдет там целыми абзацами, то это, конечно, наверное, будет упреком, наверное, да, нам с вами это не понравится. Вот, ну, вопрос возникает такой, да, что он говорит, это у меня времени нет, но я обязательно выделю время, чтобы какие-то самые главные вещи подчеркнуть, что вот где она была неправа, где у нее неточность. Ну, неточность художественного автора, писателя, наверное, можно, историки смогут поймать, потому что они занимаются этим там по работе, да, с утра просыпаются, пьют кофе, идут там в архив. Ну, в этом смысле писатель... вообще роль писателей, которые описывают исторические события, она всегда у нас в обществе так оценивалась двояко, насколько я помню. Да? Начиналось это еще с Дикуля, со времен, когда он, да, там описывал, или даже Фихтвангера, когда читаешь. Я помню, я погружалась прям очень хорошо в эти какие-то времена определенные, да. Но я себя ловила на том, что я прям уже верю всему, что происходит, но это же просто произведение художественное. А как же там на самом деле было, мы не знаем. И вот, и начинаются, значит, кто-то за Цыденкова, кто-то за Яхину. Кто-то говорит, ты не смеешь, ты маленький. А кто-то говорит, а Яхина занимает чужое место. На ее месте должен был быть кто-то другой, например, Цыденков. Вот, который тоже пишет не хуже, там, Яхин, вон, ЖЖ, пожалуйста, но никто его не знает, его никто не слышит. И возникает вопрос, а вот все наши персонажи, вот нашего небосвода с вами, они там, потому, и они, можно ли их чем-то, кем-то заменять? Это иерархия, которая занимается кем-то, или это они, потому что это они уникальны, если кто-то из них сойдет, вдруг исчезнет, то на его место никто не придет, потому что это просто было его место. Понимаете, вопрос мой. Вот мне интересно с вами об этом поговорить. Ну и если вы вдруг читали, или вам вообще вот эта ситуация интересна, пожалуйста, пишите на «Говорит МСК-бот», это латинскими буквами вы пишете, смс-портал +7 925 88 88 94 8. Я готова принимать ваши звонки. 7373-94-8. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, я так понимаю, что вот... после того, как на одном из двух, я не помню, на каком вот федеральном канале, да, был вот этот фильм, что там какая-то Зухра там открывает глаза.
Зулейха открывает глаза. Я читала это произведение. А вы читали?
Нет, я не читал это произведение.
Ну, осуждаете или не осуждаете?
Осуждать что? Плагиат?
Произведение. Плагиат, это мы не знаем, есть он или нет. Мы не можем знать.
Да, если серьезно, там совпадение, дали прямо куски текста. Тогда это, да, считается юридическим плагиатом, в принципе. Когда вот прям целые куски текста...
А вот история... Да, нет, а у меня к вам тогда вопрос. Слушайте, ну вот была история, да? Вот есть какой-то фрагмент истории. Даже вот недавний, вот современный. Вот вчера что-то произошло. И мы все это видели. И мы все это можем... Или все видели, два человека написало об этом. И через 100 лет кто-то найдет эти записи и скажет. Один одними словами перескажет, а другой другими. Это можно делить? Или кто первый нашел и прочитал, тот как бы и пересказал, тот и автор. Ну как можно быть, как можно сплагиатить исторические события?
Ну вот этот историк, извините, историк, он же не литератор, краевед. Он написал, да, литературное произведение.
Ну вот посты в ЖЖ надо его посмотреть.
Жанры, да, как бы какие-то краеведческие, может быть, научные статьи, монографии, да, исторические. И такая попытка литературная. Я еще, может быть, напомню, ну скажем... тоже про ГУЛАГ, вот, тоже это как-то прозвучало, вот Прилепин написал, да, последние его произведения, да, последних 2 лет.
А вы читали Прилепина?
Тоже, к сожалению, нет.
Ну, мы с вами рассуждаем.
Я сам историк, на самом деле, и я знаю, естественно, про голод 21-го года, да, совпало с началом НЭПа, голод 21-го года и крестьянские мятежи. Я не знаю, почему это вот авторша взяла 23-й год. Ну, наверное, там беспризорников голодных и в 23-м отправляли куда-то отъесться, там, на юг, да, покушать.
Но вы осуждаете, что ли, что человек тему эту берет разрабатывать? Ведь без нее никто не обратит на этот вопрос внимания. Понимаете, в чем фишка,
понимаете,
как
это 100 лет назад, конец гражданской войны, голод 21-го года, но это было 100 лет назад.
Да.
Конечно, ну, немножечко...
Ну, а Великая Отечественная война была тоже скоро почти...
Сто
лет назад. Ну, подождите, но Великая Отечественная война тоже была давно, мы же ее не забываем.
Нет, это разные вещи, она только 80 лет назад началась. Вот сейчас летом будет 80 лет, 22 июня.
180, тут отрезки как бы сопоставимы. Ну, вы, в общем, вы удивляетесь, почему тема такая выбрана, правильно я вас понимаю?
Да, в принципе, мне кажется, это просто вот, знаете, как вот... ведь тоже они показывают там «Угрюм река», до этого какие-то сериалы, или какие-то сериалы из современной жизни. Все это такая раскрутка. Смотрите, смотрите, это интересно. А на самом деле это просто вот мыло. Мыло.
А я это думаю, неинтересно. Вот, которое
открывает глаза, это такое же мыло, но только немножко историческое.
А вы смотрели хотя бы фильм-то? Ну, посмотрели, или вы так просто оцениваете?
По ощущению? Я смотрел отрывки рекламные про этот фильм.
Все ясно, все ясно. Спасибо большое. Но они, кстати, не всегда отражают. Спасибо вам за звонок. Так, пикули с дикулем. Нет, я не путаю пикули с дикулем. Я помню, один исторический писатель, который писал, значит, исторические события, описывал в художественной манере, а второй человек, излечивший собственный позвоночник, ловивший гири на шею в цирке. Это я прекрасно знаю. Еще какая-то клиника, я не знаю, она до сих пор есть или нет. Ташкент, город Хлебное, а Александр Неверов. Книга о том же времени, книга моего детства, а вспоминает Анна. Значит, надо усовершенствовать, это не то. Это давно уже прислали, видимо, не мне. Зачем мы их опять обсуждаем? Как по мне, одна второго стоит. Оба пишут сущую дрянь, пишет Борис, рассчитанную на необразованных людей. А Борис у нас, вы историк, наверное, Борис образованный. Вера пишет, для расширения политико-географического горизонта. Итальянская Rai News сегодня... Первый раз после 12 по МСК в перечне тем выпуски новостей в качестве заголовка после национальных тем первой назвала тему «Россия-США» и формулировки страны «Путин – убийца», ответ Байдена в своем интервью. А, ну ладно. Так, Гузель – дутая фигура. Еще по первой книге «Скандалы». Все это ее личные фантазии. Гузель – дутая фигура, пишет Олег. Но вот вопрос, она стоит на определенном, она как бы занимает на нашем, в нашей иерархии вот значимости, да, это же такое не очень измеряемая значимость, внимание, да, и тут писатель, тут, ну, может быть, тиражами книг, да, это же не блогер, которого там количеством подписчиков можно измерить, ну, и они вот, как бы это один из признаков, да, по которым мы можем определить влияние человека, есть даже такое слово новое, инфлюенсер, оно пришло, по-моему, из... не знаю, может быть, из Инстаграма, а может быть, просто оно так родилось там за рубежами. Инфлюенс, это не тот, который у нас тут в рекламке, значит, инфлюенс, который насморк, а инфлюенс, это значит влияние. Люди, которые влияют. Почему они, значит, становятся такими? Почему? Почему к ним обращается внимание? Потому что их другие проталкивают, а других не проталкивают. Можно ли занять чужое место? Можно ли сойти с этого пьедестала? Можно ли пережить, например, обвинение в плагиате? Для меня тоже открытый вопрос. Потому что, видимо, дальше будет больше. Я так понимаю, что фамилию Цыденкова мы еще увидим в связи, именно в связке с фамилией Гузель Яхиной. Да, Володарский тоже ее критиковал. Ну все, критиковал. Да он уже успел прочесть, что ли, Володарский-то? Когда это было? Когда он ее критиковал? По образованию я военный переводчик, но историей плотно интересуюсь. Да, пишет Борис, которому не нравится. Значит, очень хороший текст, и мне присылают ссылку. Ирина, спасибо, Ирина, но я в эфире уж ссылку, наверное, читать не буду. Давайте еще звонки. У нас время. Да, давайте еще на один звонок, у нас времени хватит. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Ой, выключайте радио, когда дозваниваетесь.
Да, добрый вечер, Анастасия. Ну, кстати, если о Голодоморье, то правда 20-21 года, историк правильно сказал. И об этом хорошо описал еще Ильф и Петров, когда товарищ Корейко. Помните, чем он занимался в Красной армии Троцкого? Когда они окружали районы, и люди голодали.
Ну, и что же, хорошо это было? Или
ну,
что?
Да, помните, как это?
Я помню. Скажите мне, можно ли... Можно ли спорить вот о том, что плагиат, а что не плагиат, если описываются одни и те же события исторические?
Не, ну это можно по-разному описывать, но нужно давать достоверные факты. Как это было и кто это делал? Почему был Голодомор? Ведь никто не объясняет. От чего он произошел? Вот на Сталина связывают.
Я уверена, Борис нам сейчас, военный переводчик, который плотно занимается этим вопросом, совершенно, я думаю, точно. Или вот Михаил Иванович нам тут пытается дозвониться, да. Он точно совершенно знает, от чего он. Послушаем? Нет, ну у нас уже сейчас, смотрите, у нас сейчас уже новости. Я вас оставляю с этой информацией наедине. Мы еще однажды пригласим и Гузель Яхина, и Цыденкова, когда у него будет лекции, и с ними вместе поговорим. А сейчас слушаем новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
И мы продолжаем. У микрофона я, Анастасия Аношко, как и обещала. Значит, сейчас мы будем созваниваться с Олегом Сиротой, который прокомментирует нам свое вчерашнее присутствие на заседании Общественной палаты. Он и есть член Общественной палаты Российской Федерации, ну, притом и фермер, и сыровар. И он сталкивался сам, непосредственно его хозяйство сталкивалось с ущербом от этих нападений, там и кур там ему драли и так далее. Но он нам сейчас сам расскажет, когда мы до него дозвонимся. А пока, кстати, мы дозваниваемся, я должна сказать, что уже даже и в российской газете пишут о том, что эмбриологи вырастили модель человеческого зародыша без зачатия. Об этом сообщает журнал Nature. Уважаемые журналы, и российская газета, кстати, дает на это ссылку на английском языке, так что, если хотите, можете ознакомиться. Да, сделали. Вот, потом рассмотрим, однажды кого-нибудь пригласим. Итак, Олег Сирота, сыровар, член Общественной палаты Российской Федерации у нас на линии. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте.
Я видела ваш пост по итогам, вы сегодня его написали, там вообще, говоря, там жаркая была дискуссия, говорят, неизвестный напал на общественников после слушаний вот этих вот, то есть там прям накал был.
Да, там, знаете, как накал был там с одной стороны, я не погружен в историю там зоозащитников, там охотников и отношений с дикими животными, но у меня, конечно, был такой культурный шок, вот, потому что там огромное количество было активистов, которые не давали говорить, там альтернативное мнение, закрывали рты, вот, прям реально, ну, прям забивали, закрикивали, то есть, прям, знаете, как на собрание ТСЖ попал, в общем, вот, и действительно, да, то есть там была жесть, но самое, знаете, это было смешно, как бы, там, с одной стороны, а с другой стороны, когда ты приходишь, выходишь, потом идешь в метро, на тебя нападают, стреляют тебе в глаза, то есть это реальная ситуация, которая произошла с кинологом, защитником прав диких животных, охотником, Максимом Парфильевым, вот, у него, и у него и двух еще, одна правозащитница, еще один общественный активист. Втроем оказались в Боткинской больнице с травмами глаз. Я очень надеюсь, что они поправятся и выздоровеют, вот, и мне кажется, что, ну, активисты вот эти, кто напал, они достаточно агрессивно себя вели, там даже есть подозреваемые. Я очень надеюсь, что московская полиция, ну, примет меры и поймает негодяев, потому что так вести общественную дискуссию нельзя, как бы ты ни относился к животным, как бы ты ни относился к проблемам, какая была не жаркость.
В конце концов, человек тоже животное. Это, кстати, вот пишут, то есть газового пистолета, ну, это общественно опасное деяние, я не сомневаюсь в том, что найдут в ближайшее время и накажут виновных.
Да, понимаете, люди, они меня удивляют, они ставят человеческую жизнь выше, чем жизнь, ну, наоборот, жизнь животного выше, чем жизнь человека. Меня это прям поражает, не удивляет. То есть прям вот нельзя, что так вот...
Нет, это как раз известный феномен. Вот вы просто, видимо, действительно не погружались в этот вопрос, а я знакома. Но я, смотрите, я хотела вас выслушать, с одной стороны. А с другой стороны, раз вы член Общественной палаты, может быть, как-то донести мысль вот этих вот... Не знаю, что защитники конкретно хотели сказать. Я про идею умерщвления, там же камень преткновения какой. Умерщвлять или не умерщвлять этих бездомных животных? Вот в чем вопрос. Правильно я понимаю, да? Вот
смотрите, там, ну, собственно говоря, да, вопрос усыпления, он стоит, ну, он как бы даже больше стоит. Там проблема в чем? То, что закон, который принят, он просто не работает. Ну, это просто идиотизм. В одной только Москве тратится 1 000 000 000 рублей, и проблема не решается. То есть она есть, она с каждым годом становится все хуже и хуже. И на нас нападают на диких животных, там, в Лосиново... В Лосиносопском парке там уже нет лосей, потому что там бегают бешеные
да
собаки.
Да есть,
ну,
там и... кого-то дерут. Нет, ну раз дерут, значит, есть кого-то.
Ну, драться. Дерут, ну, но это последнее. Вот, смотрите, вот у меня, например, есть лес рядом с сыроварней, там раньше жили лоси. А теперь вот прошло 2 года, и там живут бешеные, ну, эти собаки с бирками. И их никто поймать не может. То есть, ну, не может решить. Вот. Я, в общем, объясню, в чем там проблема. Действительно, проблема есть в том, что во всех странах мира, например, в Германии, Великобритании, животное помещает в приют, если в течение месяца ему не находят хозяев, либо его не отдают в благотворительный приют, который содержится не на деньги налогоплательщиков, а на пожертвования, эту собаку усыпают. Такая ситуация есть в Великобритании, Франции, в Германии, во всем мире. Если не нашли хозяев, только вот так вот происходит, потому что никто не хочет содержать за свои налоги. Вот. И меня, собственно говоря, я тоже не хочу это делать, за свои налоги. Потому что я, например, заплатил 15 миллионов рублей налогов в казну, и из них 12 в моем районе пошли на содержание приюта для собак. Вот. Мне кажется, что это очень много. Эти деньги лучше раздать там многодетным мамам, помочь матерям-одиночкам, инвалидам. Мне кажется, это будет более рационально. Вот. Я не хочу, чтобы мы такие колоссальные деньги тратили. Тем более, они говорят, что нужно еще больше денег. И уже говорят цифры там 10-20 миллиардов рублей в год. Ну и то, что, извините, у нас на сельской территории 135 миллиардов, то есть это уже, ну, приближается к этим суммам. То есть, ну, это не решение проблемы, но она так не решит. Вот в чем проблема-то.
Ну, Олег, смотрите, давайте я вам с другой стороны тогда аргумент.
Ведь, давайте.
Разве же вот эта вот история со стерилизацией и там чипирование, это в прямом смысле чипирование и вакцинация, она разве когда-нибудь обещала избавление от безнадзорных животных на улице? Нет, она не была, эта программа никогда призвана решить эту проблему. То есть мы говорим о том, что он не работает, а не работает и не может работать, потому что это невозможно, если ты по протоколу отлавливаешь, стерилизуешь, да, то есть делаешь то малое, что ты можешь, это прекращаешь потомство у отдельных там особей и выпускаешь их в среду обитания. Это не решает действительно проблему, ведь по большому счету решение проблемы не в том, умерщвлять или нет, просто ваши 12 миллионов будут уходить на умерщвление бесконечного потока этих собак, которые будут новые и новые появляться.
Подождите, надо сейчас посмотреть, проблема же в плоскостях. Смотрите, первая история действительно, здесь вы правы. Единственное, в чем мы сошлись с зоозащитниками, удивительно, есть позиция, в которой мы сходимся, что нужны электронные паспорта и чипирование всех домашних животных, то есть кошек и собак. То есть это реально нужно. Это есть во всех странах мира, во многих странах есть там дополнительные налоги. Я понимаю, что сейчас это гражданам не понравится. Но в Германии ты берешь собачку, ты платишь за нее 300-400 евро там, или там 100-150 евро в год. За какую-то сумму ты платишь за то, что она у тебя есть. Так, это есть. В России это может быть бесплатно, там, это можно только чипирование дорогое сделать. Но это же делать нужно, потому что, чтобы понимать, чья собака вообще. Второе, нужно действительно запретить подкармливать, которые, ну, бездомные, которые, ну, чьи-то, их нужно реально отлавливать и отправлять в приюты. Это вот реально, это вот прям нужно сделать. И запрещать в том числе подкормку. Это вот просто запретительно, прям штрафовать за это. Вот. Нельзя так делать. Потому что они подкармливаются, потом их, когда перестают кормить, уехал из дачи в Москву. И они нападают на меня, там, на моих коз. Это неправильно. Вот эти две вещи нужно сделать. А вторая половина проблемы, то есть без этого проблема точно не решится. А вторая половина проблемы, то, что у нас в России 700 тысяч бездомных собак, и чтобы их содержать, нужно 12 миллиардов рублей в год. Это просто, ну, чтобы вы понимали, это бюджет, ну, с двух регионов Российской Федерации. Там Псковская область и Чувашия. Вот, ну, как бы, вот это вот такие
деньги.
Слушай,
ну они же там появились, ну, я понимаю, да, но они же там появились из-за нас. Я видела, мы на «ты» или на «вы»? Я видела
пост
про то, что это, значит, теперь уже полноценные дикие животные, там, значит, как дикая собака Динго, они там бегают, с ними не справятся и так далее. Я это видела. Но на самом деле, по большому счету, это не, век собаки недолог. Они все где-то родились, может быть, у диких собак тоже они родились. Но они попали туда от человека, от нас. Поэтому не нашли это гуманитарный долг. Ну, как бы попытаться их, да, это ужасные условия. Я была в этих приютах, я была в приюте муниципальном.
Ну, там, это концлагерь для животных.
Это страшное зрелище. Они там очень плохо живут, они там толстеют, у них там плохой корм, мало гуляния, у них там неврозы. Это все страшно выглядит, я согласна. И тяжелый, отвратительный запах. Но все равно есть... потенциальное, но это все равно, что как мораторий, знаешь, на смертную казнь. Ну, все равно есть вероятность,
подожди,
что...
Подожди, смотри, вот на твою. Да. Хорошо, а чем вот собака отличается от корова. Вот у нас корова, ну, простите, друзья, ну...
Да, они не бегают дикие, они не бегают.
Нет, смотрите, подожди, стой, смотри, вот, смотри, вот, вот да. Корова, она, вот давайте просто ты логику построю. Вот корова, она отработала на ферме, да, там, прожила там 5, 7, 8 лет, потом ее везут на мясокомбинат, ну, потому что, ну, ее же не выпускают на волю. Ее забивают, идет из нее как мясо.
Да. Да?
Ну,
вот. А проблемы не будет, если на волю. Ну,
из вредных животных, да, которые там вредят флоре и фауне, например, волки, лисы бешеные, ядовитые собаки, они, вот это я открою страшную тайну, они в Московской области, там, в других регионах нашей страны, придет отстрелу. Если у нас появится волк в районе, да. Я не знаю, что все охотники поднимутся в ружье и будут волка ловить,
пока... Но он не от человека пришел, понимаешь? Я поняла, да, логику, что и волка убивают, да, как дикое животное, которое там поголовье это... превышает норму, ну, и корову. Но это, может быть, не очень хорошо.
Мы на всю флору и фауну воздействуем. Вот, но, опять же, когда появляется стая вот собак, которая, вот смотри, Бронское охотхозяйство. Вот я вчера звонил директору охотхозяйства, он говорит, потери хозяйства за неделю, одна неделя. Там большое поголовье благородного оленя Московской области. 9 косулей и 3 оленя взрослых за одну неделю. Представляешь? У меня есть жуткие фото, видео, меня даже в Фейсбуке забанили из-за этого. Это же проблема.
Это зафиксировано, стоит. Что это вот стая собак. Я... Значит, их надо отлавливать и отправлять в приюты.
Хорошо, ты попробуй еще отлови ее. Это же, ты понимаешь, что это не так просто?
Там, да, я знаю, что отлов это отдельная история.
Она страшнее волка, чтобы мы с вами понимали. Это же вот, с логической точки зрения, надеюсь, что мы... Позвони экспертам, кстати, в Greenpeace, попробуй дозвониться. Они же наверняка скажут, что это жутко вредит дикой природе. А потому что она опаснее волка и страшнее. Она гораздо умнее и не боится человека. Вот в этом...
Там разные есть... Ну, я поняла, вот. Поймать нет, ловить их там специальные есть технологии, там в них выстреливают этими шприцами, я знаю, то, что надо тоже, конечно, прицелиться, целая история. Там есть ловцы, знаешь, известные на всю Москву, которых есть, ну, вот защитники, которые, как бы сказать, находят, да, вот этих всех щеночков, они их там реально пристраивают по домам, берут на себя бремя, тратят огромные деньги, там вот это все.
Но у меня вопрос. Только не за мои налоги,
Ну, хорошо, общественная палата сейчас будет обсуждать с Государственной Думой. Валуев вот озаботился, озадачился, хочет разобраться в этом вопросе. Вы намечаете какой-то краткосрочный план действий о том, чтобы, я так понимаю, да, речь о том, чтобы внести сейчас изменения, позволяющие умерщвление собак вот этих там без...
Да, законопроект отозвали, сейчас темы нет уже. Перепугалась перед выборами вся партия, ну, вся Единая Россия, вся Государственная Дума. Ну, так отозвали.
Ну, так и надо же, сейчас... тем временем другой-то закон более... Понимаешь, закон... понятно, там нету... Вот мы говорим, все соглашаемся, что нужно чипирование, нужна паспортизация, что человек должен ответственно относиться. Вот он заводит собачку или кошечку, и он должен знать, что у него бюджет в месяц, во-первых, нужно ее кормить, прививать, там, ухаживать за ней, лечить, если, не дай бог, рак какой-нибудь там случится, ездить, операции конечно. Делать и так далее. Это все бюджет, ну, семейный, да? То есть это надо как бы подключать... в этом смысле, и строжайше следить за исполнением. Вот в этом направлении ведется работа или пока нет?
Слушай, в этом направлении, понимаешь, в чем проблема? Вот опять же, перед выборами ни одна из партий с этим не пойдет. И правительство тоже не будет наносить, потому что сейчас мы, кстати, в Волчине где сошлись, но это тоже не пройдет. Мы сейчас людям предложим, вот давай сейчас опросим вот людей, кто нас слушает. Вот, ребята, вы готовы, чтобы потратить, там, не знаю, 1000 рублей, чтобы вашу собаку чипировали? Это же не государство, за государственный счет будет. Это же нужно, чтобы люди сами чипировали, правильно? Ну, правильно. Они это делать не будут. Мы скажем, что если не будете, мы сделаем штрафы. И будет, да. И люди будут сами
и заберем собаку. И заберем так. Собаку в приют. Надо попугать. Ага. Надо и напугать потом, людей.
Ну, ты представляешь, что
а это потом будет. Усыпим, это, да.
Слушай, платите. Вот тогда точно будет. Потому что, знаешь, я от двух защитников, мне уже страшно жить. Вот реально, я прям, мне угрозы поступают, что сожгут меня, сожгут к сыроварне, ферму. Убьют мою семью, это я на полном серьезе говорю, мне приходит уже несколько дней. Вот я как просто съездил на мероприятие, да, и там есть зоозащитники, а есть зооэкстремисты. И они мне прямо угрожают. Проблема нападений на оппонентов, она реально стоит. Мне просто реально страшно за свою семью. То есть мы уже спим с ружьем под кровать. Понимаешь, вот уровень бреда вот дошел до чего уже. И я вижу, знаешь, какую схему. Вот у нас есть здравые зерна, которые мы предлагаем, но также есть люди, кто будет тормозить, ну, принять любого законопроекта, потому что они очень хорошо зарабатывают. В нашей стране выделяют несколько миллиардов рублей на это дело. Есть кто хорошо греет на этом руки. Вот эти приюты организовывают, А есть нормальные, но есть прям такие дельцы, дельцы. У них есть свои лоббисты, у них есть свои депутаты, с которыми они удружат. И есть даже свои экстремистские группировки, я теперь в этом точно уверен. Вот есть люди, кто приезжает, бьет лиц, стреляет, ну, бьет морды, стреляет в людей, как бы угрожает, сжигает машины. И это колоссальная проблема. И это есть в нашей с тобой Москве. Понимаешь, в чем вот проблема еще? Она еще в этой плоскости стоит. Что есть кто прямо зарабатывает на этой теме, и ее не будут менять, и проблема не будет решаться. И вот запомни мои слова, мы это будем обсуждать с тобой раз в полгода, и она не решится в ближайшие вот несколько лет.
Слушай, ну, решилась же проблема, ну, в Москве. Давай, ты видел Москву 10 лет назад, и вот мы недавно праздновали десятилетие, да, Собянин у нас мэр и так далее. Вот есть живой пример, единственный, на самом деле, когда на глазах одного человека, меня, присутствовавшего в Москве, изменилась радикально жизнь. Это я всю жизнь прожила с осознанием каких-то долгостроев, какой-то мутатни, которая все никак-то не двигается, все что-то, какие-то одни разговоры.
Машины стояли везде, я помню,
да.
Помню.
В Петербург, слушай, он поедешь, там стоят в три ряда.
Да. Сергей Семенович, он не настолько Бэтмен, но супергерой, чтобы это вот решить.
Я, конечно, верю. Непопулярное решение, я просто хотела обратить
крайне
внимание.
Крайне непопулярное. Потому что все решение. Будут недовольны.
Штрафы.
Все будут недовольны.
Пристегиваем ремни. Всем конечно. Штрафы. Потом парковка. Я теперь, ой, как на разметочку я смотрю. Я даже внимательно смотрю, это она стерлась или она действительно тут, значит, у нас прерывистая линия. Я очень внимательно теперь стала. Я как не знаю кто, европеец. Я такой не была когда-то. Я Федору рассказывала, сыну среднему, что я ездила по Ленинскому 120. Вот еще когда его не было, я могла это сделать. Даже не было никаких ни камер, вообще ничего. А что, пустая дорога, едешь, класс. Вот это вот, да? И это нельзя на самом деле делать. Все, мы уже это не делаем. Почему мы не верим в самих себя, что... Ну хорошо, но выборы пройдут сразу после выборов. Непопулярные меры надо начинать делать.
Ну почему нет?
Ну почему нет? Одежда. Я за то, чтобы животных не усыплять. Я на самом деле считаю, что вот если это, ну, на самом деле, если это позволит, да, то это, конечно, все будут исполнять, реализовывать, кто как может. Кто-то будет, знаешь, в Иркутске там как делали, там что-то типа какие-то душегубки вот на манер газовых камер устраивали для собак. Ну, потому что долго же каждую там голову рубить или что там делают, да, шприцов не напасешься, ловить надо.
Голову,
да, это очень себе. Удобно. Нет, это очень удобно. Ты берешь, запираешь этих собак в замкнутом помещении, ставишь машину,
мне
да,
кажется,
туда.
Это байка.
Это реально, это, ну, ты подумай, в Иркутске как люди будут уничтожать, а там огромная тоже проблема. Но дело не в том, что они там есть на улицах, я еще раз говорю, а дело в том, что там они пополняются, эти ряды бесконечно. И стерилизация – это один из шагов, конечно, это стоит денег, это сложно и так далее, но это один из шагов, чтобы полушаг, полумера, чтобы это прекратить. А вторая – это жесткие, жесточайшие новые законы, ну, как бы вот как исполнение сделать, я не знаю. Но в Москве можно.
Но смотри, опять есть вторая сторона успеха. Хорошо, в городе, да, а в городе отловили, вывезли. Но вот у меня, например, в лесу, у меня особо охраняемая природная территория, куда егерю вообще запрещено заходить, чтобы, ну, почти заповедник. В нем да. жили лоси. Сейчас в нем реально живет, с бирками, прямо одичавшая стая, конкретно такая, вот, ну, которую я прям боюсь, которую вот, у меня нападал на кошку.
Надо вызвать отлов. Ну, вызвать отлов, пусть увезут их, они будут жить в этом ужасном каком-нибудь лагере.
Ты не понимаешь, ты представляешь, я 5 раз это делал. Никого не поймали. Никого не поймали.
Ну, а приманивать научиться, ну, это же там, что, технология психологов. Ну, что?
Я второй год мучаюсь с этой проблемой. Она меня прям очень беспокоит. Ну, я понимаю, не знаю, как сделать. Ну, то, что сил кисточек.
Понимаешь, это отловит, но если, посмотри, ну, просто вы разрешите, допустим, разрешат это все, сейчас отозвали, но тема возникнет через полгода 100% опять. Допустим, их как-то умертвят. Но ведь придут новые. Ну, как бы это же не решение. Ты же понимаешь, решение нет, только в радикальных мерах, а не в том, чтобы
нет,
там их...
Здесь надо комплексное решение. Я с тобой согласен. Нужно принимать непопулярные решения о паспортизации, чипизации животных. Это прям вот с этого надо, ну, в любом случае нужно сделать. Без этого провоз вообще никуда не поедет. Вторая проблема, ну, которую нужно нам предстоит решать, вот что делать с теми, которые есть уже. То есть это уже вопрос обсуждения. Есть у нас бюджет на это или нет? В моем понимании, ну, в нашей стране на это денег нет, чтобы, ну, всю жизнь содержать там 700 тысяч собак.
Слушай, ну они умрут, коров... но их не будет через 5 лет уже, они все старые, они все в плохом Господи. Состоянии, но они, сколько им там жить?
Содержать 700 тысяч собак, это нужны десятки миллиардов рублей в год.
Ну, пару лет мы посодержим, потом все.
Подожди, мы тоже с тех сторон не переводим. Одна собака, выброшенная на улицу, да, и подкармливая, она за 5 лет произведет там 200 собак.
Ну, вот работает по стерилизации же, программа по стерилизации. Чего не нравится-то?
Ты же их не можешь вот так, знаешь, вот одним махом всех стерилизовать тоже. Вот прям вот их вывел, скажи, вот бросил деньги до 5 миллиардов, вот, и они все стерилизуют. Одних будет, ну, как сейчас. Вот у нас вот в Истре, у нас деньги на программу есть. Они колоссально выделяются. У нас не один из самых богатых муниципалитетов страны. Деньги есть. А с полным обязательством. Все равно появляются новые животные, которые привозятся и опять обратно выпускаются.
Ну, вот. Это понятно. Поэтому... Да. Ну, в моем лице можно найти такого яростного помощника в продвижении идеи о том, чтобы радикальные меры были приняты. Вот,
давай, если мы с тобой сходимся, я так понимаю, что ты, наверное, мне понижишь, ты больше как зоозащитница выступаешь.
Я больше как зоозащитница, да.
У меня собаки есть, как бы, я люблю животных, я вообще не охотник, постоянно винят охотников, что они такие
живые. В отличие от некоторых, да, я поняла.
Вот, я вообще не охотник, я на охоте был 3 раза там, никого не убил никогда, вот, ну, не моя тема, не мое это. Но проблема-то, она стоит, просто, у меня соседняя деревня, ну, через деревню от меня, парень погиб 2 года назад. Девочки с соседней деревни, лицо из уродов. И вот таких историй-то масса, на самом деле. Надо к этой теме подходить и говорить про нее. Если мы поднимать не будем, то она точно не изменится.
Пишут люди, вот Анна пишет, у нас такая есть Анна, ей скоро станет 100 лет. Вот такая у нас слушательница, она пишет через СМС. Эфир, да-да-да, она в полном абсолютно сознании, молодой голос, она звонит часто и так далее в эфир. И вот она пишет, а, кстати, какой урон фермерам наносит кенгуру? А попробуй-ка пристрели эту животинку, пишет Анна. Но, Анна, я сразу обращу внимание, что вот я лично была несколько раз в Австралии, и я задавала вопрос, нет ли у вас тут бродячих собак, потому что я хотела косточки от барбекю отложить. У меня была эта тема, что, ну, чтобы не пропадало, там вот, ну, животные там голодают, может быть, надо разбросать где-то. Вот, и мне, на меня строго очень посмотрели, мне сказали, нет, у нас бродячих собак нет. И уже как они этого добились, это отдельный вопрос. А кенгуру все-таки дикие.
А знаешь, что там будет, если ты бродячую собачку в Австралии или в Германии покормишь? У тебя будет такой штраф тебе выпишут, что аж пиджак завернется. Вот прямо вот сразу.
Ну, это надо проверить. У нас, кстати, есть слушатели из Германии, пусть пишут на Телеграм, говорят Москабу.
Да, и самое интересное, вот пусть те, кто, ну, вот категорически против, ну, различных мер, да, которые можно к животным. Вот они против подкармливания, я не знаю. Они еще просто большинство, как выяснилось, по моему удивлению, за подкармливание. Вот, чтобы еще и подкармливать их. То есть, ну, просто, ну, чтобы выходить.
Ну, это очень тяжело. Ты говоришь о том, что... как контролировать? Ты говоришь о том, что чипизацию с паспортизацией и реестром там сложно, да, организовать. И чтобы реально сказать, не приведете собаку, не зарегистрируете, мы узнаем, придем, заберем ее. Вот так надо действовать, да. На самом деле. Люди боятся остаться и так далее.
Слушай, ну, и штраф выпишем за подкармливание. Вот просто смотри, как бывает. Вот, ну, вот деревня или дачный поселок. Вот один человек или там бабушка, там, она начинает подкармливать там, не знаю, бродячих там 15 собак. Вот, они у него подкармливаются периодически. Когда бабушка уезжает там куда-то, на выходные, ну, или неделю поехал в обед там, в Москву за пенсией, эти собаки начинают голодные, бегать по всей округе, составляет кучу проблем для всех жителей вот этого поселочка.
Ну, это понятно, да, там начинают размножаться и так далее. Но это другой отдельный вопрос милости.
Потом, опять же, знаешь, нам часто говорят, что собака, которая стерилизована, она не нападает. Вот на меня в прошлом году, вот я хожу пешком на работу, ну, не через лес, работа, через 2 деревни, я хожу пешком на сыроварню. И на меня нападали вот 3 или 4 вот именно стаи с бирками. Я там палкой там добивался, когда велосипедом.
Ну, понятно,
там,
понятно. Вот, есть, будем, ну, подарю отпугиватель звуковой когда-нибудь. Пусть сирота...
Он не помогает.
А, ну, это вот. Другой вопрос. Да, я однажды случайно в лифте... Да,
прочитай проклятие, которое мне пишут. Вот смотри, вот...
Нет, нет, тут, кстати, не то. Пусть сирота баллотируется куда-нибудь, я буду за него голосовать, пишет один человек. Есть один очень активный, у которого номер заканчивается на 30, который говорит, хватит этого, хватит, я не буду у него покупать сыр. Ну, как бы противник, но это один человек очень, но очень активный. В старые времена собак всегда не хватало, их волки выманивали из деревень и поедали. Рассказывает нам Игорь какие-то старые истории. Так, ну да, опять проблема в присосках бюджетных. Надо агитировать, чтобы люди не заводили больших собак в городе. У нас есть такой Григорий из Санкт-Петербурга, это у него ценная идея, чтобы больших не было в городе. Но той-терьеры не проблема, понимаете, мы не видим стаи той-терьеров брошенных там каких-то. Они
кстати, не выживают кстати, долго. Кстати, что, про город. Давай поговорим. Еще, знаете,
а у нас
30 тема?
Секунд, вот, а у нас 30 вот секунд.
Снег сойдет, и ты увидишь, что там как, будет соединить с какашками в городе.
Да. Как мы решим эту проблему?
Стали брать генетические анализы этих экскрементов животных и сравнивать. Да, если твоя собака инвалид, тебе штраф приходит. Представляешь, до чего дело дошло уже?
Представляешь, вот а тут мы говорим про бюджет, но у нас нет времени. Тебе было бы жалко денег бюджетных на такое исследование, а мне нет.
Они же возвращаются бюджет штрафы, поэтому еще были.
Тогда сама окупаемость. Спасибо, Олег Сирота, член общественной палаты, и фермер, и сыровар был с нами. У микрофона была я, Анастасия Ножка, и прощаюсь с вами до завтра. Услышимся в 20 часов.